Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд, и мы продолжаем изучение книги Коэлет. Сегодня мы будем с Божьей помощью изучать 8 главу. И начнем, как обычно, как все, с 1 стиха. Мики хахам уми юдея пешер тавар. Мики хахам, кто подобен мудрецу, ми юдея пешер давар, и кто знает смысл происходящего, хахмат адам, мудрость человека, таир панав, осветит лицо его, ве оз панав ясуне, или ясуне. Здесь можно понять фразу так, кто мудр и кто знает смысл всяких вещей. Это риторический вопрос, разве есть такой человек? И с другой стороны, как мы уже говорили про слово «ми», «кто» – это намек на Бога, что только Бог мудр и только Бог знает смысл всех вещей. Мудрость человека освещает лицо его. Когда человек мудрый, это отражается на его лице. Мудрость светится, много написано про то, что праведники будут светиться, как солнце у Моше лицо светилось, мы знаем. Общение с божественной мудростью освещает лицо человека, изменяет, сглаживает строгие его черты. Лицо человека мудрого становится спокойным, меньше агрессивных жестов, меньше напряженных нервов, потому что мудрость связана со спокойствием, с долготерпением, а не с превозношением и гневом. Второй стих. Они пимелех шмор. Я, если дословно перевести, я соблюдаю устав Всевышнего. Условно говоря, можно прочитать это «Я, двоеточие, соблюдаю уста Всевышнего, соблюдаю уста царя». Или Всевышнего, да. Шмелех может означать и Всевышнего тоже. И Всевышний называется царь царей, и царь, который не из крови и плоти. Мы здесь будем говорить и о таком царе, и о таком царе, обоих царей иметь в виду. Но в конечном счете стоит понимать, что совет, который здесь дает Коэлет, это совет поведения с царем, как вести себя с царями. В прошлой главе он говорил о мудрецах, он говорил о глупцах, о людях. Теперь он берет выше и дает практические рекомендации из области, как вести себя с правителями земли. И он говорит... Они пимелях шмор. Я сказал, сохрани слово царя. Стереги слово царя, исполняй слово царя. А? Слово лишмор означает хранить, но мы знаем, что мы говорим лишмор тарау мицвот, шумер мицвот, хранить заповеди. Это человек, который не просто ее хранит, не в ящике, не в холодильнике, а в практической жизни хранит их участие в своей жизни. Соблюдай слово царя в... Аль-Дибар-Диварта Швуат Элюим. И здесь можно понять двояко. Первое понимание, что ты соблюдаешь за царя как клятву перед Богом. То есть то же самое, что в прошлой главе Коэлет говорил о том, что надо соблюдать обеты, данные Богу, так надо соблюдать и так надо относиться и к царю. Это одно из пониманий, которое предлагается. Но есть и другое понимание, соблюдай слово царя, потому что ты давал ему клятву перед Богом, ты давал ему клятву верности перед Богом. Третий стих. Аль тиваэль мифанав телех. Не уходи от него в панике. Когда человек уходит от царя, если кто-то был в Израиле, и был возле Котеля, возле Стены Плача, обратил внимание, как ортодоксальные евреи отходят от Котеля, пятясь, не спеша, и так далее. Человек не должен убегать от лица царя, чтобы царь не подумал, как бы вы убегаете, я догоняю, а когда царь догоняет, то он уже и со стрелками может догнать. Человек должен степенно, с уважением уходить от царя, не радоваться, есть, он наконец-то меня отпустил, не выскакивать из тронного зала, как из кабинета начальника, да из кабинета начальника не стоит выскакивать. Человек должен относиться к царю степенно, уходить от него неспешно, то есть дослушав его до конца, поняв, что он закончил свою речь, и не давая ему понять, что нам неприятно с ним общаться. Хочешь от царя, не отворачиваясь, пятясь, отходи от царя. Такой был общепринятый этикет. Аль-тамод бедвар ра. И можно сказать здесь аль-тамод бедвар ра, дословно не стой на злой вещи. Стой, не продолжай беседу с ним, когда он в плохом настроении, когда он в гневе, когда он в ненужной, так сказать, кондиции, удаляйся от него. И с другой стороны, не настаивай на каких-то вещах, которые царь сказал, что они плохие. Если царь что-то отверг, не проявляй излишнюю настойчивость. Киколя шарих вот ясы. Ибо все, что он захочет, он сделает. И в четвертом стихе Коэлет продолжает, почему так? Беашер двармелех шельтон, потому что слово царя – закон. Умия марна матасе, и кто скажет ему, что сделать? Если вы помните, история была в книге царств, написана история Шаула. Когда какие-то люди говорили, что это, кто это, что это за такой тип, выискался тоже царствовать над нами, какой совет дали Шаулю? Убей их. И средневековые раввины говорили, понимали царство. Царство, в отличие от демократии, в отличие от президентского, от республиканского правления, царство – это диктатура. Кто выступает против этой диктатуры, тот может погибнуть. Царь, хотя он издает указы, он издает законы, тем не менее, сам царь, он выше законов, и закон – это его слово. Даже царь Израилев, он может сам толковать Тору. Для него нету устной Торы, у него свой свиток, и он сам может толковать божественный закон. Об этом мало кто знает, но есть такое правило, о нем мы сейчас не будем говорить. Оглубляться. И так царю никто не скажет, что делать. Как же быть в условиях, когда ты живешь в условии диктатуры? В условиях, когда есть царь, который может затеять все, что угодно, и далеко не все, что он затевает, это доброе. И Коэлет говорит об этом так. Шумер мицва лойда двара, вет мишпат едалев хахам. Тот, кто соблюдает заповедь, тот не узнает зла, вету мишпат едалев хахам. Время и суды знает сердце мудрого. Тот, кто соблюдает заповедь, понимает слово Всевышнего и участвует в Божьем плане, тот понимает, что у Божьего плана есть начало, середина и конец, и мы находимся в середине, и не обязательно все, что мы здесь видим, несправедливость, которая совершается по отношению к нашим окружающим и к нам, даже когда она чудовищно несправедлива и чудовищно болезненна по отношению к нам, она все равно находится под наблюдением Всевышнего, под контролем Всевышнего. И дальше в шестом стихе Коэлет поясняет, «Ки лихоль хефец еш эту мишпат, ки раата радам рабайла». У всякой вещи есть свое время и свой суд, поэтому зло человека велико. не сразу, не моментально происходит наказание. Если за какое-то преступление назначено наказание, человек не сразу может его получить, и царь не сразу его может получить, суд не сразу совершается. И бывают люди, которые понасовершали множество преступлений, вроде бы умерли в довольной старости, и возникают, естественно, возникают вопросы, как такое может быть. И Коэлит говорит, если ты знаешь заповедь, если ты понимаешь Тору, ты не только знаешь заповедь, знаешь практическое соблюдение, разогревать ли манную кашу в субботу или не разогревать, не только это, но ты должен знать суд и праведность, ты должен понимать, что за всякое искривление суда, всякая несправедливость, все, что искривлено, все будет исправлено. И для всего этого определено время. Мы находимся в Божьем замысле. И почему же у человека из этого, умножает зло, как говорит Коэлит? В 7 стихе он объясняет, «Хи ейнено йодеа мая шие, ки кашер е мия гидло». Он не знает, что будет, или не знает ма, который будет. Он не знает, какую вещь и какую роль в замысле, в конечном существовании, в конечном замысле играет то, что происходит. «Ки кашер е мия гидло». И когда это происходит, кто скажет ему? Так можно перевести. То есть можно перевести как риторический вопрос, кто это расскажет ему, когда оно будет. И можно перевести, когда это будет, ми, Бог раскроет ему. Бог раскрывает свой замысел постепенно. Мы недавно изучали книгу Иона, мы говорили о том, что Бог сначала сказал, встань, иди в Нинве, и только потом, только в 3 главе Бог говорит Ионе, что действительно надо говорить в Нинве. Сначала сказал, встань и иди. План Божий раскрывается постепенно. Рав Кук говорил, это великое благо, великая сила Творца в том, что его спасение открывается постепенно. И кроме того, есть очень важная вещь, которую должен знать всякий соблюдающий заповедь. И вообще хорошо и полезно знать всякому человеку. И об этом Коэлит говорит в 8 стихе. «Эйн адам шалит беруах леклоит аруах». Никакой человек не может править ветром, чтобы посадить в тюрьму ветер. Нельзя поймать ветер. Иешуа отвечает Никодиму, если вы помните, ветер дышит где хочет, но речь идет не только о ветре, которого Бог делает своим посланником, и который Бог управляет. Речь идет о духе человека. Можно, как Иешуа говорит, можно бояться людей по-человечески, которые могут погубить тело. Есть люди, которые могут покинуть тело, которые могут поиметь имущество, которые могут все у нас забрать, и нас самих у нас тоже забрать, но дух они не могут, победить. «Ве эчельтон бэйом амавет». И нету у человека власти над днем своей смерти. Каким бы великим ни был царь, какой бы властью он ни обладал, есть кто-то, кто власти над его днем смерти, а значит, он и есть высший правитель. И когда человек уже взят в плен, когда он на войне, нет отпуска. Если ты стал частью, ты рожден в этот мир, ты стал частью Божьего замысла, и брани Божьей, духовной брани, духовной войны, ты не можешь взять отпуск. У праведника нету отпуска от праведности. Невозможно уйти, взять выходные от праведности. Невозможно быть праведным с 9 до 6 или с 8 до 5, а потом быть каким хочешь. Праведник не убежит от своей праведности. Праведнику невозможно убежать от своей праведности. И заканчивает Коэлет 8 стих. Влёй малет раша эт бала. И злодей тоже не убежит от своего нечестия. Или нечестие не поможет злодею убежать. Какой бы злодей ни был, сколько бы имущества он ни накопил, что бы он ни делал, то не поможет ему отодвинуть день смерти, убежать от своей смерти. И в 9 стихе «Эт коль зараити натон эт леби, леколь маасе ашер нааса тахат ашамеш». И все это я видел и отдавал сердце свое всему, что происходит под солнцем. Я все это принимал сначала близко к сердцу, всему, что происходит под солнцем. Я тоже принимал близко к сердцу несправедливость и несправедливые законы. И видел, что самое страшное, что увидел очень страшное, что происходит. Это ашер шалат адам бе адам лиравлю. Что я видел, что происходит страшное, когда один человек управляет другим ради злодейства. Человеку мешают пройти операцию за границей, не дают ему финансирование, потому что он не дал где-то взятку. Человека оклеветали и посадили в тюрьму. Вдруг неожиданно целый народ сошел с ума и решил уничтожить другой народ. Цари, которые издают жестокие указы, уничтожают людей. Все это, Коэлет говорит, я видел. В 10 стихе он продолжает, так скажем, свои мемуары и говорит: «Вехен раити рашаим кворим убау умимкома кадош и алеху». И вот я видел злодеев, которые умерли, и похороны которых выходили из святых мест. Часто такое происходит, что злодеев в наше время, всевозможных злодеев, отпевают в церквях, их похороны выходят из синагог, из храмов. Все это действительно происходит, все это Коэлет видел. И он говорит дальше: «Ирхубы, штахубы, ир ашеркен асу гамзеевель». И их злодеяние было забыто в городе, в котором они жили. Люди могут забыть все злодейство, люди могут забыть, кто был тот человек, который умер, и начинать говорить ему красивые некрологи, носите памятники, цветы к его памятнику, забыть о том, что он творил в том своем городе, в котором он делал, и похороны его пойдут из святого места. И кажется, вот она несправедливость. Смотрите, человек и после смерти получает какие-то бонусы еще от людей. Но Коэлет говорит, и это тоже эвель, и это тоже суета. Почему? Потому что правит всем не человечество. Ашер эйн наасе пидгам, маасе раа маэра. Потому что не выходит указ о злом деле быстро. Алькен малеле вадам баэм ласутра. И поэтому сердце человеческое переполняется, чтобы делать зло. Как говорит Всевышний, ты все это делал, я молчал, и ты подумал, я такой же, как ты. Бог долготерпит к человеку, чтобы человек исправился. Но не всегда это долготерпие человеку на пользу, с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что долготерпие Всевышнего, оно человечеству в целом на пользу. Человечество сделало очень много шагов к праведности. Общество, которое было во времена Шломо, оно очень сильно отличается от общества, которое было сейчас, на уровне отношений между человеком и человеком очень многое изменилось, появилась и социальная защита, и социальная поддержка. Вообще само понятие социальной получилось. И царей с неограниченной властью стало намного меньше. Есть план у Божьего долготерпия, но каждый человек, как личность, мы воспринимаем долготерпие как безнаказанность, как отсутствие судьи. И от этого, это то, что побуждает нас делать злые дела. В 12 стихе «Ашер хоте осе ра меат». Ибо есть злодей, который делает стократное зло. Умаарихлё и долготерпит, продлевает ему. Бог продлевает ему жизнь, Бог продлевает ему возможность выбора, несмотря на то, что он делает зло. Кигам юдеа ани ашер етов лирае элюим, ашер еулифана. Коэлит говорит точно так же, как я понимаю, что злодей не получает наказание сразу, потому что Бог долготерпит к нему, и Бог откладывает ему наказание. Точно так же я понимаю, кигам юдеа ани, я точно так же знаю, что ашер етов, что будет хорошо ли ирей люим, боящимся Бога, ашер ируву минфанав, которые будут бояться Его. У каждого человека, у злодея и у праведника своя накопительная программа в банке. И Всевышний позволяет накапливать всегда. Вам накопить? Накопить. Вам продлить? Продлевать будем? Будем продлевать. Мы накопим, продлеваем, но в какой-то момент для каждого вещи есть свое время суда. И в какой-то момент нам приходят и предъявляют счет. Будьте нати, злодей получает все, что он накопил, а праведник получает все, что он накопил. И в 13 стихе «Витовлю или раша, вилюля арихлемим, кицель, ашерайняна яре милифне Элоим». И он в конечном счете не будет благо злодею, и дни его не будут долги, он не войдет в жизнь вечную. Мы знаем, что есть злодеи, которые милостью Божией, долготерпием Божьим к ним живут долго. Сколько мы видим людей, которые совершали страшное преступление, и Бог дал им долгие годы и здоровье. В иудаизме есть такой подход, который говорит, что Всевышний за свои, за их добрые дела злодеям дает награду в этом мире. Если какой-то злодей перевел старушку через дорогу, ему добавят еще 10 лет. Всевышний рассчитается с ним по полной, чтобы в грядущем мире не было никаких счетов. Точно так же праведнику Всевышний дает наказание сразу же. Если вы согрешили, и Бог вас сразу же наказал, если вы согрешили, сразу видите результат, радуйтесь, велика награда ваша на небесах. Бог с вами рассчитывается за ваше зло здесь, чтобы рассчитаться за добро там. И наоборот, если вы получили какое-то, сделали какое-то доброе дело, и говорите, вот как меня Господь благословил, то это не обязательно благословение. Хотя за него тоже надо благословлять Всевышнего. Это благословение, но оно не свидетельство вашей праведности. Оно свидетельство праведности Всевышнего. В 14 стихе Коэлет продолжает развивать эту мысль. «Ешевель ашер нааса аль-арец». Есть такая суета на земле. То есть, когда мы наблюдаем за земной суетой, за тем, что происходит на земле, есть такая суетная мысль. Ашереш цадиким, ашермаги алейм кимасер ашаим. Есть праведники, которые получают зарплату злодеев. Праведники, которым мир относится как к злодеям, и может показаться, что Бог относится к ним как к злодеям. Праведник получает страдания, и про самого Иешуа, праведника из праведников, сказано, что он к злодеям причтен. Точно так же с разными праведниками может случиться, что они страдают, их страдания, участие в каких-то скорбях народных. Да? Послание к евреям говорит о том, что Моше предпочел страдания Христовы. То есть эти самые страдания праведника за других. Есть праведник, который получает, с которым расплачивается, как со злодеем. Ваешь рашаим, шамагиалем кимасе цадиким. А есть злодеи, с которыми расплачиваются, как праведники. Может показаться, вот она несправедливость, которая воплем вопиет к небесам. Но мы говорили о том, что есть какие-то тайны у Бога, и что, возможно, Бог наказывает праведников за какие-то немногочисленные малые грехи для того, чтобы расплатиться в мире грядущем. И то же самое со злодеями. Бог судья, и мы не понимаем его путей, поэтому нам что-то кажется, что нам кажется. И эта несправедливость, она возмущает и разъедает сердце, и хочется против нее побороться. Мы ведь все хотим мировой справедливости. Но Коэлет он приходит к несколько другим выводам, когда он наблюдает за всем этим. И в 15 стихе он говорит: «Вышибахти они это симха ашер эйн тов ля адам тахат ашамиш». И восхвалил я радость, веселье. «Ашер эйн тов ля адам тахат ашамиш». Ибо нет ничего лучше для человека под солнцем. «Им яхаль валиштот валисмох». Есть пить, веселиться. Если вы помните, а если не помните, мы напомним, в книге Нехемия есть история, когда весь народ собирается и читает Тору, как раз вот в эти дни, примерно начало месяца Тишрея, 1-2 Тишрея. Народ читает Тору, народ читает заповеди, народу открываются заповеди, и народ понимает свой духовный уровень, что уровень не такой высокий, что не все так хорошо, что вот, да, конечно, мы пришли в Арец Исраэль, это народ, вернувшийся из Вавилона, и там очень много воодушевления, и вдруг Тора, и вдруг какие-то требования, и человек думает, буду ли я соответствовать этим требованиям или нет. И Нехемия, и Коаним, и священники, они учат народ и говорят: праздник сегодня, Бог благоволит к вам, идите, идите, радуйтесь, пейте сладкое, ешьте жирное. Это рецепт радости от Всевышнего. Это праздничная диета, которую советует Нехемия, а как бы поставленный Богом человек. Коэлет говорит: самое хорошее, что человек благодарит Бога, по поводу каждой вещи он устраивает пир. Если у меня есть хлеб с солью, я пирую хлебом с солью, этот мой пир, он благодарение Всевышнему за то, что у меня есть хлеб и соль. Если у меня есть кусочек мяса положить на этот хлеб, а к мясу супчик, как супчику пирог, еще лучше, я буду еще больше пировать. Вегуи лавейну беамало имей хаяв это шернатану элоим тахат ашамеш. И он, вот эта радость, веселье, эта еда будет сопровождать человека в его труде на земле. То есть я не только ем и пью, я еще и тружусь. Это как бы фон моего труда. Это приправа к моему труду, радость, благодарность за результаты. И этот труд, не только труд, работа созидателя, не только работа, на которую я выхожу как наемный работник или как бизнесмен, это труд, который я делаю для Всевышнего. Я на своей территории, в своей части, в своем служении доволен.